Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об общении, общении с человеком и общении с Богом. У нас сегодня в гостях научный редактор журнала «Вопрос теологии», публицист, писатель Александр Иванович Кырлежев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Иванович. Ну, поскольку в реальной жизни мы на «ты», я просто буду обращаться, Александр, если можно. Что за журнал такой «Вопросы теологии»? Мы привыкли вот в нашем академическом сообществе «Вопросы философии», «Вопросы истории». Это по образу вот таких солидных академических журналов?
Ну, в общем, именно точно так и возникло, так сказать, название, как такое именно техническое «Вопросы философии», когда теологию признали в качестве научной специальности, и она стала, так сказать, уравнена с другими дисциплинами, которые признаются государством, то вот было такое предложение. Давайте просто технически назовем, чтобы встроиться в эту линию. Вот так появился журнал. Он издается совместно общецерковной аспирантурой, которую возглавляет митрополит Илларион, и Санкт-Петербургским университетом, где, собственно, сам редакционный процесс технический происходит, а сам журнал мы собираем в аспирантуре, вот, ну, коллективом небольшим автором.
А почему вопросы теологии, а не вопросы богословия?
Ну, это же просто особенность нашего языка последних лет, потому что когда началась борьба за признание богословия наукой, а это ему еще, да, лет 15, а то и 20 назад, то для того, чтобы различить, вот был такой придумано, что теология – это светская специальность, а богословие – это внутрицерковное, то, что происходит в духовных академиях.
А печататься кто может? Ученые, богословы или вообще вот любители, люди, которые размышляют о Боге, которые живут церковной жизнью, могут вам направить статью и предъявить желание напечататься в вашем журнале?
Ну, поскольку все-таки главное – задача и, так сказать, попытка этого журнала, в частности, показать, что теологические материалы, публикации могут вполне соответствовать общегуманитарным стандартам, прежде всего, это, конечно, академический стандарт, обычная научная статья с аппаратом. Сейчас, это может быть, конечно, разное. Это может быть библистика, это может быть даже и церковная история, потому что сейчас это тоже признано, вот это деление на четыре, в теологию входит в четыре направления, а не просто, скажем, там, вероучение, догматика. Но это, конечно, или аспиранты, иногда студенты, которые могут до этого уровня дорасти, и первые свои опыты, так сказать, предлагают академические статьи, или просто действительно церковные и светские ученые.
Вот есть такое понятие в Европе – интеллектуал. У нас говорили «интеллигенция», но после сборника «Вехи» в 1909 году это слово приобрело даже какое-то ругательное значение. Может ли быть интеллектуал религиозным мыслителем? Вообще вот это словосочетание – религиозный интеллектуал. И является ли его вера той же самой верой, в которую веруют, или которой веруют, я не знаю, как правильно сказать, простые обыватели, семипудовая купчиха, бабуся, которая пришла с платком, да, в храм. Это одно и то же христианство.
Ну, сначала было спрошено про интеллектуала. Угу. Вот. И продолжая ответ на прошлый вопрос, я думаю, что вот какой такой, может быть, критерий не очень четкий. Ну, он как бы не очень четкий, потому что четких критериев совсем нету. Но мы видим, когда это наукообразный текст, да, вот такой серьезный, основательный, с аргументацией, со ссылками, и когда это такое выделение, внутреннее выделение и размышление человека, который вообще не понимает, как устроен, как теперь дискурс, говорят, дискурс, да. Дискурс, да. Вообще этот язык, угадал этот слово. Формат, да. Вот, то есть, раньше известная пары дискурс и гламур, вот, вот все-таки есть академический язык и формат. Вот, вот это не попадает, даже публицистика не попадает. Вот, а и отсюда, я думаю, можно как-то подумать, что такое интеллектуал, но религиозный. Все-таки интеллектуал – это человек с какой-то степенью культуры, вот, вот это образование в смысле формации, кругозора, понимание о том, как профессионально и компетентно можно рассуждать в области философии или в филологии, или в какой-то другой гуманитарной дисциплине. Человек может принадлежать к одной, но он понимает, как устроено в других. А не просто фантазер и не просто человек, который выражает свои религиозные чувства. Да, можно писать вирши, там, стихи, пожалуйста. Можно писать какие-то дневники, и это бывает интересно. Люди не из интеллектуальной сферы могут интересно выражать свои религиозные переживания, свою веру, но это все-таки не то, что становится публичным интеллектуалом. Это что-то такое...
Ну, а вот вторая сторона медали, вторая часть вопроса, это одна и та же вера. Вот вера интеллектуала и вера семипудовой купчихи, которая пришла в церковь. Ну, Я не случайно говорю про семипудовую купчиху, потому что черт у Достоевского мечтал в нее воплотиться, да, в разговоре с Иваном Карамазовым.
Ну, я бы вообще просто заострил, так совсем бы заострил, и сказал, что из истории и современности мы просто хорошо знаем, те, кто этим интересовался, что христианств много. Вот, например, Евангелие, оно одно, да, вот оно, вот какое оно сложилось, и оно переведено практически на все языки, и чукчи какие-то северные, какие-то племена африканские, которых миссионеры обращают, они все равно как-то знакомятся с этим основоположным текстом, да? Он один, хотя он его трудно переводить на языки других культур. Это целая проблема для миссии. Вот. А Евангелие одно. И главный герой, так сказать, Евангелия, собственно, Христос, он один, вот он. Но переживание и отношение к этому, осмысление к этому – на самом деле не просто там интеллектуалы и простая бабушка, и не просто там люди разных социальных страт. Да вот просто в одном приходе, если мы могли бы просканировать сознание верующих, которые говорят на одном языке и даже знают друг друга, мы увидим, насколько по-разному эта конфигурация, ну, я предполагаю, это, конечно, мысленный эксперимент, вот, насколько конфигурация религиозных представлений и даже переживаний разная. Поэтому это действительно какое-то пространное море, и это интересный феномен, потому что в силу того, что люди все-таки собираются вместе, они все-таки признают себя сообщниками, да, теми, которые находятся не просто в общении, а в одной общине, вот на каком-то уровне, может, не всегда четко опознаваемым, описываемым, значит, можно сказать, что все, что они в одной общине веры. Но при этом очень много разных вер и, на самом деле, много христианств.
Если мы смотрим с точки зрения православного верующего, то все-таки он верует в то, что его традиция, православная традиция, является истинным выражением евангельской традиции. Традиция, идущая от Христа, от апостолов, да, апостольское преемство, есть такое понятие в церкви, вот, но ведь и, наверное, конечно, и православие можно по-разному понимать, потому что мы знаем, что есть несколько книг, на обложке которых написано «Православие», и у отца Сергия Булгакова есть книга «Православие», и у Павла Николаевича Евдокимова есть книга «Православие». Вот. Но, наверное, не все эти выдающиеся авторы абсолютно идентично понимают православие. Да? Для кого-то в православии важнее литургическая жизнь, Евхаристия, для кого-то важнее твердость в отстаивании догматов против филиоквы. Да? Вот, для кого-то икона, вот мир православный связан с иконой, и есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог, так как сказал Флоренский. Вот, то есть тут тоже мы видим действительно целый веер православий.
Ну, это вот эти примеры с книгами, где написано «православие» или «православный катехизис», например, mm-hmm. да? В 20 веке ведь несколько было составлено авторских небольших катехизисов, вот этих кратких выражений на разных языках, и они были просто, имели авторы, да? Это тоже была разная трактовка. Но вот эти трактовки, это как раз трактовки интеллектуалов, богословов. Вот. А вот эти самые бабушки, то есть скорее, значит, опять-таки, если сказать грубые, такие старые, ну, так сказать, есть старое такое...
Прихожанки.
Нет, есть старая такая, не знаю, как назвать, давно так говорят, что, ну, для кого-то Троица – это Отец, Сын, Дух Святой, а для кого-то Христос, Матерь Божия, Николоугодник.
Но это народная вера.
Да,
то есть
да,
вот есть народная да. вера, это феномен, который, в общем-то, открыли, опять-таки, интеллектуалы, опять-таки, ученые, Георгий Петрович Федотов, Сергей Николаевич Дурылин, да, которые писали о церкви Невидимого Града, о Светлояре, вот, о духовных стихах, о глубинной книге. Действительно, наверное, чтобы сказать, что вот есть вера богословов, а есть народная вера, должны были прийти интеллектуалы, философы, религиоведы, да, которые на это посмотрели во всеоружие своего знания о религии, своего знания о православии. Вот, то есть, да, безусловно, но ведь все-таки мы не можем сказать, что Троица – это Николай Угодник, Божья Матерь, Иоанн Креститель, да, то есть мы все-таки знаем, что Троица – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. То есть здесь нету двух равно великих и равнодопустимых
версий. Нет, это, вопрос, это к вопросу о том, одна ли это вера, и где она действительно пересекается. Вот я пытался как-то на это намекнуть, но я, честно говоря, не... для этого нужно придумать какую-то концепцию довольно убедительную, попытаться ее обосновать. Каким образом можно описать вот какое-то духовное единство общения и принадлежность к одному сообществу таких разных людей? Для этого надо не только интуиции, но нужно об этом подумать.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный редактор журнала «Вопросы теологии» Александр Иванович Крылежев. И вот как раз здесь, мне кажется, мы можем подойти к теме общения, потому что если даже в одном приходе есть люди, которые по-разному понимают христианство, православие, и ожидают от него разных вещей, да? Кто-то искренне верует, для кого-то Бог, как ты прекрасно заметил в одном своем тексте, есть Бог ритуальных услуг. То есть к нему нужно обращаться только когда кого-то надо покрестить, отпеть, да, когда пришла либо радость, либо беда. А так пусть он как бы своим делом занимается, этот Бог. Так вот, люди эти, наверное, могут разговаривать. Они могут договариваться, они могут общаться, они могут рассказывать о своем опыте православной веры. И вот здесь я бы хотел поставить вопрос, а это общение, сводится ли оно только к общению возле евхаристической чаши, то есть если мы прихожане, то мы должны определенное количество раз в год причаститься, или все-таки оно предполагает и какое-то другое общение, в том числе интеллектуальное, разговор, беседу, а может быть и практическое, взаимопомощь, там, узнавание проблем, которые существуют у моего брата или у моей сестры по приходской жизни. Вот что такое общение вообще?
Ну, ты указал уже на очень разные вещи, которые, конечно, можно списком прочесть. Но, например, то, что называется такой каритативной работой, да, вот это милосердие, забота, социальная, это большая, это специфическая сфера. Сейчас она, кстати, у нас, слава богу, довольно сильно за последние времена развелась в церкви в разных, на разных уровнях, и это действительно реальные, это не, небольшой процент в масштабе там страны, вот, но это действительно какая-то реальная новая форма религиозной жизни, которая в советское время была запрещена, это понятно.
Каритативно – это от слова каритас.
Да, особая любовь, милосердие, помощь.
Милосердная любовь. Да, ничего страшного любовь. В этом слове нет, просто не все наши слушатели, это слово знают.
Это каритативная любовь. Вот, и я думаю, что, например, что это, и там и волонтеры есть, и молодежь. Я думаю, что вот это одна из специфических и важных форм взаимообщения, вот, причем там же не только между верующими, они еще и часто оказывают помощь людям, независимо от того, там, принесли они справку, что бездомные, они православные. Да, и они принесли справку, типа, вот, принесли справку, мы тебе дадим, тебе поможем. Нет, 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 это выходит, конечно, за пределы в тех масштабах, которые реально возможны. Вот, то есть здесь разные вещи. То, что касается такой вот все-таки литургического общения, я бы сделал шире, не просто причащаться от одной чаши, это сейчас у нас, так сказать, утвердилось, но вообще это более широкое, это совместное, совместное богослужение, молитва. Это тоже какая-то форма, когда люди не непосредственно общаются, да, они включены в какое-то общее, по-разному, но включены в общее дело. Потому что литургия, как известно, это общее дело, это тоже дело. Вот. То есть здесь разные могут быть вещи. Но то, что касается вот не то чтобы преодоление вот этого разрыва между интеллектуальной верой, такой интеллектуально насыщенной и очень простой, и потребительской, вот, здесь, мне кажется, было бы важно что-то типа такой внутренней миссии, что ли. Вот, конечно, в разных странах православных и у нас там в других местах ситуация разная, но вот я вспоминаю из опыта, и ты тоже знаешь, из опыта вот диаспоры и Франции, да, вот покойного Оливье Климана, например, да, который был историк, и богослов, и философ.
Конвертит, и... француз.
Не, он был не конвертит, он крестился.
Он крестился в православии, да, то есть не конвертит, лет, он был атеист.
Он был из социалистов, он, как говорил, на юге, где он рос, там были три конфессии: католики, протестанты и социалисты. Вот он к ним относился. Так что он просто пришел в христианство сразу в православную церковь.
И пришел через Бердяева, если я не ошибаюсь. То есть, во всяком случае, одна из его книг была посвящена
Бердяеву. И он был учеником и другом Владимира Лоскова, поэтому это тоже очень много на него повлияло. И Евдокимов, вот эти русские, русские богословы и философы религиозные. Да, так вот, и он, у него, конечно, это французская ситуация, конечно, все эти конверты, большинство, и русские, которые уже были французы, да, во втором поколении русские, они, конечно, все в основном люди, но все-таки с довольно большим образовательным цензом. Это как бы не, ну, не народная масса. Люди, которые могли совершить такое обращение, они уже на какой-то степени сознательности, да, и опыта это делали. Поэтому образовательный уровень довольно высокий был в целом у того сообщества. Он просто назывался так, православное братство, которое, собственно говоря, в Западной Европе вот основал и собрал вот эти несколько, на самом деле, только сотен людей из разных стран. Но он обладал, будучи утонченным интеллектуалом, обладал способностью какого-то такого современного и простого слова, в своем контексте, конечно, и во французской культуре языковой, он никакие умные там какие-то богословские рассуждения, вот это, которые бы их тоже не приняли эти люди. Им надо было какое-то вдохновение, какие-то символы, какие-то главные моменты подчеркнуть, которые бы двигали бы их, да, наполняли бы их вот каким-то религиозным смыслом, который больше, чем просто участие вот...
Я чем помню лекции Климана, я несколько лекций его слышал, и в Париже, и в Москве, и действительно он представлял собой тип, который во Франции называется «Медитеране», то есть человек со Средиземноморья. Он начинал очень вяло, сонно, ощущение такое, что он спал за кафедрой, но потом проскакивала какая-то искра, он воспламенялся, и конец его лекции был вдохновенной проповедью, гимном, да, то есть таким экстатическим, немножко даже напоминающим вот скорее католический, чем православный тип духовности. Причем он включал в свою орбиту самые разные явления культуры. Леона Блуа, Ницше, да, то есть он все, что можно было привести ко Христу, приводил ко Христу, да, и заставлял это все служить христианству, православию.
Ну, вот я почему привел этот пример, я говорю, он из другого контекста, и его буквально нельзя сюда нам сказать, вот дайте нам какого-то Климана. Нет, у нас совсем другая культурная ситуация, историческая. Но как бы вот роль, функция, некоторое служение, человек действительно очень сильно фундированный и тонко понимающий да, как бы все богословские
учения. Ну, у нас такой Климан был, ну, практически да. Аверинцев, вот, выполнял такую функцию
вот, кстати, да,
в советские
кстати,
времена,
да. Кстати, да.
Начиная с 70-х, даже с конца 60-х, говоря о Византии, о византийской риторике, византийской культуре. А что такое византийская риторика? Акафист, да, вот, и он таким образом многие темы православные, христианские, даже в философской энциклопедии конца 60-х годов вышла его статья «Христианство», да, которая была отнюдь не статьей из атеистического словарика. Там многое можно было узнать о истории христианства, о жизни христианской. Но вот я думаю, что это даже какой-то тип своего времени, да.
Ну, а одно дело Аверинцев в такой просто в полуподпольной гуманитарной среде, а другое дело, что это важное было бы дело самой церкви, внутри церкви. Вот, мне кажется, это
ну, Климан
не совсем осознанно.
Ну, Климан проповедовал в Сергиевском богословском институте, но, допустим, на Рю-Дарю его, по-моему, никто особенно
нет,
не ждал.
Нет, ну, он же, это же все мероприятия, они же были, с одной стороны, это были, собирались люди из разных стран православных, то есть там всегда, это всегда под эгидой церкви, это всегда...
Да,
богослужения,
да, да, какие-то съезды.
Это церковные мероприятия было, а не какие-то гуманитарные.
Молодежное движение.
Нет, синдосмос это другое, да, это молодежное, действительно, межправославное
движение.
Ну, Климан
там выступал, насколько
нет, он выступал, на конечно, в разных местах, да. Но вот здесь, мне кажется, конечно, вот такое служение должно было бы быть, потому что мы сейчас видим, а теперь у нас есть колоссальная возможность видеть, как православные христиане обсуждают разные вероучительные и прочие темы, потому что мы, они обсуждают это в социальных сетях, которые можем посмотреть. И мы видим, что вот, так сказать, какой-то сплошь и рядом спор, и такой жесткий, скажем, спор по поводу каких-то отдельных деталей, которые не вписаны ни в какое-то важное, большое позитивное видение.
Ну, и более того, меня вот эти споры, спор славян между собой, да, общение православных в социальных сетях очень настораживает и даже где-то расстраивает, потому что, ну, вот недавний случай, повод, да, общения так называемого великого князя, вот, свадьба великого князя, да, вот, представителя дома Романовых. Ну, кто-то считает его действительно наследником, законным, легитимным. Кто-то считает, что вообще время монархии прошло. Кто-то считает, что оно не прошло, но нужен земский собор для того, чтобы выбрать новую династию. Но когда эти люди пытаются обсудить эти вопросы, очень сложные вопросы русской истории в социальных сетях, то это оскорбление, это издевательство иногда друг над другом, это проклятие, это бан. Вот, ну, это как? Это по-православному, по-христиански?
Я думаю, что это как раз антиобщение.
Это антиобщение,
это антиобщение, да, потому что предполагается, что общение, ну, вот общение происходит, когда мы одинаково все это понимаем. Вот у нас вот мы это мы, у нас свое понимание того христианства, православия, вот, и мы поэтому общаемся. А если какое-то чуть-чуть другое понимание возникает даже внутри этой какой-то группы, да, по какому-то отдельному вопросу, и возникает какие-то... Все, значит, уже, значит, это уже, так сказать, враг внутренний, да, и это уже антиобщение. А, хотя на самом деле бы, потому что общение это должно быть, так сказать, глубже, да, глубже даже разговоров,
то есть
даже
это,
о важных вероучительных
вещах. Я правильно понимаю,
вещах,
что это поиск общего, да, общение от слова «общее». Мы, общаясь, ищем то, что объединяет, прежде всего, а не то, что нас разъединяет.
И, может быть, даже сказать по-другому, что, потому что если нас, мы не можем найти то, что нас вот сейчас актуально, да, вот сейчас, что нас интересует и объединяет, так, кажется, что вообще невозможно. Может быть, все-таки правильно сказать, что это какое-то... Значит, это прежде всего приобщенность вот каких-то нас, приобщенность к чему-то, что больше, глубже нас.
То есть
потому
и,
что то, что мы...
приобщение, да?
Да, это уже факт приобщенности, который должен диктовать совершенно вот другой способ взаимодействия и общения в обычном смысле слова. Потому что то, к чему приобщается там, христианин, оно гораздо больше... И гораздо, ну, надо понимать, что если мы поймем это догматическое представление о фундаментальном разрыве между Богом и миром, например, вот такая классическая формула, то мы должны понимать, что мы, наши разговоры об этом, это, ну, что-то очень малое, и мы должны очень аккуратно с этим иметь дело. Мы не являемся специалистами в Боге, по Богу. Да практически никто не является.
Специалист по духовной жизни.
Да, специалист по духовной жизни. Ну, например, вот я сейчас прочел, тоже ехал в метро в социальных сетях, ну, банальную вещь, но один человек просто почему-то ее вот. Что такое специалисты? Говорят, обращайтесь к специалистам. Но что нам теперь делать, например? Вот к врачам. Мы обращаемся к специалистам, и разные врачи нам говорят разное. И пациент должен выбирать, какой диагноз ему кажется.
Да? Ну, опять-таки есть... вера, не да. религиозная, да, но да. тоже здесь вера здесь какой-то... действует.
Поэтому, да, поэтому даже специалисты не являются обладателями полноты знания. А уж что говорить о людях, которые, в общем, не специалисты в религиозных вопросах.
Да. А вот сейчас мы везде слышим слово «коммуникация», да? Коммуницируешь, мы коммуницируем. Общение и коммуникация – это одно и то же?
Ну, корень один и тот же. Коммунио – это и есть общение. Это коммунис, это общее. Поэтому просто, мне кажется, некоторые слова такие заимствованные приобретают технический характер.
Ну, и... коммуна тоже. Но все-таки коммуна – это не приход. Коммуна – это парижская коммуна.
Ну, не обязательно парижская. Это коммуна – это вон в парижском предместье вот это,
ну, это
административное деление.
Административное, да.
То есть есть много значений.
Это не община, это не приход. Это, хотя слово, да, одно и то же. Но вот в современном употреблении, таком техническом употреблении, как мы находим в... креативных науках, коммуникация, да, передача информации, передача знаний.
Я думаю, что здесь коммуникация в таком самом общем, как бы, смысле, который напрашивается, значение, это все-таки обмен чем-то, что можно взять у себя и отдать другому, он его возьмет, и в этом смысле у нас как бы что-то произошло, передачи чего-то, но это как бы разовая вещь, и от этой ниточки, этого нерва, да, нету. Это все-таки какая-то более прагматическая вещь. Или даже если это понимание, то есть, я схватил что-то, у тебя, понял это, и присвоил, и буду это использовать. А в конце концов, у кого я это взял, неважно. Мне кажется, вот такой скорее...
техническая такая процедура.
Ну, какая-то такая коннотация.
Есть слово некоммуникабельное, да, человек некоммуникабельный. Слышно никому не кабельный. Можно так это слово разобрать. А общение все-таки это более глубинное какое-то взаимодействие. То есть это не просто передал, вот один раз передал, пакет, да, прокоммуницировал, а общение – это, как ты верно сказал, приобщение, то есть что-то большое, вокруг которого мы стоим, и вот с этим общаемся, может быть, даже не зная до конца, как к нему подступиться. Вот. А вот есть такое понятие в истории, даже в современной богословской мысли – богословие общения. Это что такое?
Вот. Ой, это такая целая вещь. Я сейчас не берусь в две минуты изложить.
Значит, можно в пять.
Да, нет, не берусь прямо сразу изложить. Я знаю, что у нас есть такой довольно известный уже и очень талантливый философ и лектор Александр Семенович Филоненко, который преподает в основном в Харьковском университете. И он, кстати, недавно, защитив диссертацию докторскую, он написал целую книгу. Я не успел еще прочесть, потому что не мог до Харькова доехать и вообще. Но получил ее недавно. Где он вот выстраивает некоторую линию вот в нашей православной традиции, то, что он как раз называет богословием общения. Ну, он прежде всего вспоминает владыку Антония Сурожского, покойного. Там тут даже входит и Аверинцев, кстати. Вот. Еще какие-то люди. Сейчас я не вспомню это. Я слышал его лекции, но сейчас не вспомню всю цепочку. Вот. Но можно обратиться к его книжке и посмотреть, как вот он конкретно это выстраивает.
По-моему, книги Филоненко не очень доступны у нас. Их вряд ли купишь.
Вот и проблема. Тут надо добыть какую-то электронную версию, или потому что у нас... Ну, это по-русски все издано, да, это... на русском языке, и он очень много читает лекций, вот, и в интернете можно найти.
Понятие связывает, насколько я знаю, с митрополитом Иоанном Дезиулосом.
Но вообще ведь, собственно говоря, что такое, откуда общение по-гречески кинонии или койнонии, как по-разному говорят. Собственно, общением называется вот это сам, общее приобщение святых тайн Христовых. Да? Вот это и называется кинония, или по-латыни коммунио ин сакрис. Вот это общение через приобщение святым дарам, ну, так сказать, как бы базовая, так сказать, теоретический и практический элемент, собственно, церковной жизни, жизни церковной общины, которая не просто, так сказать, ну, люди, которые, как раньше, там, приходят, живут просто на одной территории, да, и действительно крестят детей в своей приходской церкви, которая там стоит на этой территории, а что это именно такая динамическая реальность. Динамическая реальность, об этом писал много и интересно наш богослов отец Николай Афанасьев, так сказать, который заложил основы так называемой евхаристической экклезиологии. Вот. Это динамическая реальность. Люди как бы собираются, они сходятся вот это на одно место для одного и того же дела. Вот здесь происходит это таинство приобщения, и потом они расходятся в мир, в свою жизнь, к своим делам и так далее, и потом снова вот эта пульсация происходит, и уже всякие другие формы, они как бы связаны постфактум после этого евхаристического общения. Вот такая главная идея, она очень хорошо выражена отцом Александром Шмеманом, конечно, в его книжке. Вот. Это одно из направлений, так называемая евхаристическая экклезиология, которая сейчас, в общем-то, ну, многими уже по-своему критикуется. Это было какое-то открытие после, ну, скажем, после опыта такого XIX века. Это же был не только русский синодальный опыт, это был, например, опыт еще других христиан в Османской империи или вот в этих новых балканских государствах. То есть православные страны, они там еще были очень разные контексты. Вот. Когда это все кончилось, началось 20 век, совершенно новая социальная реальность, вот, тогда вот эта идея, что Евхаристия главное, что здесь сходится, что здесь происходит главное общение, от которого зависит все, вот оно возникло, сформировалось, но есть и другие точки зрения, есть сейчас направление, когда, ну, говорят, почему все так много на Евхаристию, почему Евхаристию сделали центром всего? Говорят, мы ее забыли. Говорят, нет, это главное, но есть же крещение, например. То есть можно построить...
Есть никакой... вообще семь таинств, то есть, в общем-то, они все важны, да?
Да, ну, это там уже следующий разговор. Сколько их, насколько они важны, это следующий этап. Потому что семь таинств – это такая схоластическая схема, которая осталась нам из католического средневекового Запада, и древних восточных отцов не было никаких семи таинств.
Но они присутствуют у нас в катехизисе?
Вот. Нет, в катехизисе, да, да. Ну, некоторые... И у нас есть разные точки зрения. Нет, древние некоторые считали таинствами то, что сейчас не считается, наоборот. Но, конечно, вот эти Евхаристия, центральное таинство церковной жизни, но крещение настолько же важнее, это вхождение вообще вот в это общение. И можно выстроить такую экклезиологию через крещение, есть такие опыты. И как бы сбалансировать, сделать более сбалансированный взгляд, потому что если что-то очень сильно акцентируется, понятно, да, другое как-то проседает. И, в общем, опять-таки, разные подходы, разные интерпретации, разные взгляды, и в каждом есть, очевидно, что-то важное.
А вот тот же митрополит пергамский Иоанн Зизиулос, его книги достаточно сложно читать неподготовленному человеку, да, потому что там есть много отсылов к философам, к Хайдеггеру, к Хабермасу. Вот философия общения и богословие общения – это разные вещи? Или они как-то пересекаются друг с другом?
Ну, у Зизиулоса так. У него Хайдеггер нет. Наоборот, он критиковал в самом начале, ну, в самой главной своей вот этой вот первой главе его главной такой книжки «Бытие как общение», как раз он критиковал своего коллегу Христоса Яна Раса за то, что тот увлекся Хайдеггером. У него сложнее, но у него Бубер, конечно, есть. И здесь есть, конечно, связка.
Мы говорим сегодня о интереснейшей, на мой взгляд, теме, о общении в церкви, о общении людей, которые не только в церкви общаются. И, надеюсь, поговорим и об общении с Богом, с замечательным человеком, публицистом, научным редактором журнала «Вопросы теологии» Александром Крылежевым. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.